Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас около нуля, днем обещают до +13, погода будет ясной. В Санкт-Петербурге до +9, вечером обещают дождь. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне. Марш детских колясок в Ангарске, родители против коррупции и длинных очередей в детские сады. В Москве сегодня пройдет митинг с требованием отставки мэра столицы Юрия Лужкова. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И ответить на этот вопрос, поучаствовать в дискуссии на тему, допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов, вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Вашингтоне открылся саммит по ядерной безопасности, в котором участвуют представители 47 государств. Как сообщается, это крупнейший международный форум подобного рода за последние 60 лет. Госсекретарь Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня должны подписать соглашение о сокращении запасов оружейного плутония. Одна из главных целей саммита, по заявлениям организаторов, это создание надежной международной системы хранения ингредиентов ядерного оружия, рассказывает Алан Давыдов.
По количеству стран, руководителей которых сегодня принимает в Вашингтоне американский президент, ядерный саммит является крупнейшим подобным мероприятием после конференции 1945 года в Сан-Франциско, учредившей ООН. Перед официальным вечерним открытием саммита Барак Обама встретился один на один с лидерами Китая, Иордании, Украины, Армении и Малайзии. Во вторник такие встречи будут продолжены. Саммит является одним из основных элементов долговременной программы Обамы по избавлению мира от ядерных вооружений. Обама считает, что этот процесс должен включать в себя постепенное разоружение ядерных держав, решительные шаги по сокращению ядерных арсеналов и неотложные меры по обеспечению неприкосновенности плутония и высокообогащенного урана, играющих ключевую роль в создании ядерного оружия. Последний пункт является темой нынешнего саммита. Одной из первых важных новостей саммита стало сообщение пресс-секретаря Белого дома о достигнутой с Украиной договоренности, согласно которой Киев к 2012 году ликвидирует свои запасы ядерных материалов, пригодных для создания нескольких единиц ядерного оружия. По всей видимости, эти материалы будут переправлены в Россию или в Соединенные Штаты. Барак Обама и Виктор Янукович по итогам встречи сделали заявление, в котором Обама оценил это соглашение как историческое и пообещал, что в его реализации Соединенные Штаты окажут Украине техническую и финансовую поддержку. Параллельно саммиту в Вашингтоне проходит неофициальная конференция, собравшая свыше 200 международных ядерных экспертов. Многие ее участники отмечают, что не все страны разделяют озабоченность Обамы перспективой попадания ядерных материалов в руки террористов. Подчеркивая угрозу проникновения Аль-Каиды на ядерные объекты таких стран, как Пакистан, помощник президента США по внутренней безопасности Джон Бреннан выступил в понедельник со специальным заявлением. Аль-Каида ищет уязвимые места в хранении ядерных запасов в различных странах в надежде получить побочные продукты деятельности ядерных реакторов, выявляет людей, имеющих доступ к таким материалам, а также обладающих опытом создания ядерного оружия. В полуторачасовой беседе в кулуарах саммита с президентом Китая Ху Цзиньтао Барак Обама коснулся темы, не входящей в рамки форума, необходимости ужесточения санкций против Ирана, ядерная программа которого, как считают на Западе, может служить прикрытием создания атомной бомбы. Американские и китайские официальные лица прокомментировали переговоры как конструктивные. Представитель МИД Китая подтвердил недавнее решение Пекина присоединиться к дискуссии о сдерживании ядерной программы Ирана, но ничего не сказал о необходимости применить к Тегерану более жесткие экономические санкции. Как заявляют американские официальные лица, США и Китай договорились о совместной работе их представителей над резолюцией о санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов? Еще раз напомню, как вы можете на него ответить. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саранска. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Да запросто. Если у Ирана будет ядерное оружие, они палестинцам могут его подарить, чтобы они Израиль взорвали. Вот вам и теракт.
Учитывая тот факт, что все-таки стратегические объекты и охрана, я не думаю, что террористы могут попасть. Все-таки сейчас средства контроля за ядерными даже материалами. Все-таки достаточно безопасности этих стран, тем более подписана масса договоров ведь.
Лично мое мнение, я считаю, что возможно, поскольку настолько сильно сейчас террористы развернули свою деятельность, что становится действительно страшно. И к тому же существует такая страна Иран, которая разрабатывает ядерное оружие, и известно, что эта страна поддерживает террористов на Ближнем Востоке.
Ни в коем случае. Делают ядерное оружие разумные люди, создают разумные. И, естественно, они знают, чтобы человечество урон не нанести, поэтому все сделает, чтобы не попало.
Да, допускаю. А уж как она к ним попадет, это другой вопрос, наверное. Но я допускаю, что может спокойно.
Я не думаю, что оружие каким-либо способом попадет в руки террористов, потому что все ядерные объекты очень хорошо охраняются. Безопасность этих объектов просто на высшем уровне сейчас. По крайней мере, в России. А вот что касается Пакистана или Индии, я, если честно говоря, затрудняюсь ответить.
Легко. Как Иран сделает оружие, так и подарит террористам.
Террористам неоткуда его взять. Фильмов об этом снято очень много. А о том, что террористы могут похитить ядерное оружие, но я считаю, что в России, что в Китае, что в других странах оно охраняется очень надежно, и этого не может быть.
Те страны, которые владеют ядерным оружием, это очень высокоразвитые страны с очень высокими технологиями, и если они смогли создать такое оружие, то они смогут его сохранить и не допустить того, чтобы оно вышло за пределы территории.
Нет, не думаю, потому что есть много средств защиты, которые просто оградят ядерные установки от террористических, говорится, нападок.
В таких государствах, как и Россия, и даже, может, Соединенные Штаты, такого быть не должно, потому что осуществляется, в общем-то, строгий контроль за ядерным оружием.
Вот что отвечали на вопрос, допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов, гости жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
К теме ядерной безопасности мы вернемся в нашей программе в середине часа. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Опознаны тела 45 погибших в авиакатастрофе под Смоленском, в том числе супруги президента Польши. В Польше после катастрофы правительственного самолета Ту-154 намерены пересмотреть правила поездок командования вооруженных сил. В Соединенных Штатах Америки открылся международный саммит по ядерной безопасности. В Киргизию для переговоров с временным правительством страны направляется высокопоставленный американский дипломат. Президент Украины заявил о намерении Киева в ближайшее время полностью ликвидировать свои запасы высокообогащенного урана. Президент США Барак Обама призвал Армению и Турцию использовать все возможности для нормализации двусторонних отношений. Пекин пообещал участвовать в обсуждении нового пакета санкций ООН в отношении Тегерана. Власти Рио-де-Жанейро в связи с угрозой новых оползней начали эвакуацию 2600 семей из опасных районов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Грозит ли Киргизии гражданская война в случае преследования сторонников президента Бакиева? Об этом говорим с политологом Андреем Грозиным, журналистом Вадимом Дубновым и киргизским писателем Мусой Мураталиевым. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Газета «Комсомольская правда» в одном из последних номеров опубликовала на своих страницах фотографии и персональные данные жительниц Дагестана, которые, по сведениям правоохранительных органов, являются супругами боевиков и, по мнению газеты, цитирую, «входят в группу риска». Конец цитаты. Статья в «Комсомольской правде» вышла под заголовком «Пособницами террористов стали 1000 вдов и сестер дагестанских боевиков». О том, имеет ли право издание публиковать фотографии людей и их персональные данные, в этом случае выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Фотографии и информация о женщинах, входящих в так называемую группу риска, появились на страницах газеты «Комсомольская правда» после терактов в Москве и в Дагестане. По словам одного из авторов материала Александра Коца, все эти женщины находятся под контролем правоохранительных органов, которые и предоставили данные журналистам.
Этот документ мы получили из правоохранительных органов, и все эти девушки, они находятся в базе данных правоохранительных органов. То есть под группой риска подразумевается, что у этих женщин какие-то есть связи с террористическим подпольем в Дагестане. Все это база данных силовых органов Дагестана, которую мы и получили. Когда взорвалась Марьям Шарипова, да, или вот эта 17-летняя девочка в метро, ведь мы говорим о том, что нет профилактики. Речь идет о том, чтобы за подобными девушками был какой-то контроль, да, вот насколько я знаю, вот этих девушек, этих женщин держат на контроле силовые структуры.
Получать информацию от правоохранительных органов журналистам не возбраняется. Однако есть некие юридические тонкости, учитывая которые, можно сказать, несет ли средства массовой информации ответственность за публикацию полученных сведений, говорит директор Института информационного права Андрей Рихтер.
С точки зрения Гражданского кодекса нельзя публиковать изображение человека без его согласия, если только, опять-таки, это не сделано в государственных либо общественных интересах. Журналист освобождается от ответственности за тексты и изображения, которые он передаст, в том случае, если эти сведения он получил в ответ на запрос информации о органов государственной власти. Если Министерство внутренних дел или там ФСБ передало эти сведения по запросу редакции, то это одна ситуация, и тогда ответственность редакции не будет нести. А если ФСБ и МВД передало это журналистам «Комсомольской правды» только потому, что они там, я не знаю, знали их адрес, либо имена, либо оказались под рукой, то тогда уже журналисты несут ответственность доказывать необходимость и доказывать правоту того, о чем они написали и что они получили от органов ФСБ либо МВД.
Санкцию на публикацию материала в издании дает главный редактор. Журналист Александр Коц говорит, что далеко не все имеющиеся в его распоряжении сведения были опубликованы. Более того, по словам Коца, список, появившийся на страницах газеты, тоже неполный.
Да, я специальный корреспондент. Мое дело добыть информацию. Эта информация относится к разряду эксклюзивной информации. Да? То есть мы все живем в рыночной экономике. Да, у каждого должно быть то, чем он может удивить читателя. Конечное решение принимает редактор. Да, я вот принес редактору такой материал. Говорю, я не знаю, что с этим делать. Давайте публиковать. Если вы говорите о каких-то там личных данных, которые там опубликованы, то личных данных там нет. А поверьте, они у нас были. То есть все, что может касаться неприкосновенных каких-то вещей, мы это все поубирали. Да, более того, мы опубликовали не весь список.
Презумпцию невиновности никто не отменял, и журналист не должен ее нарушать, считает директор Института информационного права Андрей Рихтер. До тех пор, пока человек не разыскивается как обвиняемый в совершении преступления, на него распространяется презумпция невиновности, а потому, по словам Андрея Рихтера, публикация нарушает нормы закона.
Закону не соответствует, во-первых, распространение сведений о личной жизни человека без его согласия. И у этого общего требования закона есть всего лишь несколько исключений. И в данном случае журналистам необходимо доказывать, что разглашение подобного рода информации все-таки было для того, чтобы защитить общественные интересы. Я думаю, что теоретически это журналисты могут сделать, но они могут это сделать только в том случае, если эти люди действительно совершили какие-то преступления, либо могут совершить какие-то преступления. Поэтому этические нормы, которые существуют в нашей стране, и Кодекс профессиональной этики российского журналиста, и Кодекс этики гильдии судебных репортеров, говорит о том, что журналист не должен нарушать презумпцию невиновности. То есть не должен нарушать принцип того, что человек является невиновным, пока его официально в этом не обвинили, и пока он не разыскивается именно как обвиняемый в совершении преступления.
Претензии по поводу того, что публикация фотографий и информации могут отразиться на частной жизни женщины, о которых идет речь в материале, Александр Коц отвергает. По его словам, это не усложнит их жизнь в обстановке подозрительности.
Я сомневаюсь, что кто-то будет ходить с вырезкой из газеты «Комсомольская правда» и сличать фотографии, которые опубликованы в интернете, с теми пассажирами, которые находятся рядом с ними в метро, в автобусе или в самолете. Ну, это просто информация, которая была опубликована. Она не секретная, кстати. Не думаю, что это как-то отразится на личной жизни этих женщин в самом Дагестане, потому что, ну, я там неоднократно бывал и прекрасно знаю, что все соседи там друг о друге, вплоть до родственников, знают, кто, где, с кем и что. Поэтому я не думаю, если имеете в виду, что это как-то отразится на жизни самих женщин, что это как-то отразится в негативную сторону.
Женщины, чьи фотографии опубликованы на страницах «Комсомольской правды», вряд ли станут подавать на издание в суд, считает Андрей Рихтер. Причина тому – незнание законов и нежелание связываться с судебными инстанциями. Впрочем, директор Института информационного права не сомневается, что публикация нанесет удар по журналистике в целом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Нашу программу продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
В понедельник были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самые престижные награды в американской журналистике. Если верить вкусу и чутью членов Пулитцеровской комиссии, гиганты американской журналистики «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал» сдали позиции. Журналисты «Уолл Стрит Джорнал» не получили премии ни в одной из категорий. Работа репортеров «Нью-Йорк Таймс» была отмечена лишь двумя премиями. В наиболее престижных категориях новостей и общественно полезной деятельности победителями стали репортеры местных газет. «Сиэтл Таймс» за репортаж о гибели четырех полицейских и преследовании убийц и «Бристол Хэралд Курьер» за серию статей о том, как газовые компании не платили арендную плату за право разработки газовых месторождений. Впервые в истории премии лауреатом в разделе «Журналистское расследование» стала сотрудница интернет-газеты ProPublica Шерри Финк за статью о врачах, спасавших пациентов в отрезанном ураганом Катрина Новом Орлеане. В категории «Международная журналистика» отмечена серия материалов корреспондента «Вашингтон-Пост» Энтони Шадида о подготовке американской армии к уходу из Ирака. Оклахома готова всерьез защищать свои права от посягательств федеральной власти. Некоторые консервативные члены штатной легислатуры обсуждают идею создания в штате милиции, сформированной из волонтеров. Идею поддерживает и ведущий кандидат в губернаторы, который заявляет, что конституция страны позволяет людям вооружаться, чтобы защищать индивидуальные права от покушений правительства. Эксперты, впрочем, говорят, что подобные идеи прежде всего эмоциональная реакция на редкую экономическую и социальную активность федеральной власти, которая возлагает на плечи граждан новые обязанности и обязательства, в том числе для того, чтобы осуществить реформу системы здравоохранения и обслужить гигантские государственные долги. Термин «милиция» несет особо печальную коннотацию для жителей Оклахомы, которая стала жертвой террористического акта в 1995 году. Член одной из антиправительственных групп Тимоти Маквей организовал взрыв федерального здания в Оклахома-Сити. Здание было уничтожено, под его обломками погибло 168 человек. На угольной шахте компании «Месси» в штате Западная Вирджиния продолжается поиск останков горняков, погибших при взрыве, который произошел неделю назад. Общее число погибших составило 29 человек. Это самая серьезная катастрофа на американских шахтах за последние четверть века. рассказывает Владимир Морозов.
В первые дни после катастрофы была надежда, что четверо горняков уцелели во время взрыва. Но спасатели долго не могли спуститься под землю из-за высокой концентрации метана. Чтобы его откачать и провентилировать шахту, спасатели пробурили специальные скважины. Но это не помогло. Четверо пропавших без вести шахтеров были обнаружены мертвыми. Подземный взрыв привлек внимание к положению в угольной промышленности США вообще, рассказывает инспектор по безопасности Джерри Стюарт. После взрывов на шахтах в штате Кентукки в 2006 году Конгресс принял закон, ужесточивший требования к технике безопасности. Под землей стали оборудовать герметические убежища, где можно укрыться в случае необходимости. Там хранятся запасы воды, пищи и кислорода, которых должно хватить на 96 часов. Я думаю, такие камеры есть теперь на всех шахтах. Стюарт сам отработал под землей более 30 лет и считает, что герметичные убежища – это хорошая, но последняя линия обороны. Гораздо важнее надежная система вентиляции и строгий контроль за концентрацией метана, который вместе с угольной пылью составляют гремучую смесь. И еще строгий инструктаж горняков. Прежде чем им позволят работать под землей, шахтеры проходят 40-часовые курсы безопасности. Теперь многие из горняков имеют небольшие приборы, которые сообщают о качестве воздуха, в частности, о содержании в нем метана и кислорода. К сожалению, признает Стюарт, эти и другие меры предосторожности хорошо работают только там, где о них постоянно помнит администрация. А владельцев шахты, руководителей компании Мейси, уже неоднократно штрафовали за плохое состояние системы вентиляции. Группа следователей занимается выяснением причин взрыва. В прошлом году погибли 18 горняков. Это самый низкий уровень смертности за всю историю американских шахт. Тем не менее, профессия шахтера остается одной из самых опасных. Мой муж работает под землей, и члены других семей тоже. Когда шахтеры уходят на работу, нам остается только молиться. Это говорит Микки Грин, жена шахтера, который в день взрыва, по счастью, не был под землей.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Кузены. История трех монархов». «Эпистолярное искусство и компьютерный век». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бухта. Страшный фильм о дельфинах». Сара Пейлин и другие чайники. Репортаж Владимира Абаринова. И музыкальное приношение Соломона Волкова. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.00. Ну, во второй половине этого часа нашей программы поговорим о протестах против генерального плана Москвы. Накануне его обсуждали в общественной палате. Почему родители дошкольников в Иркутской области выходят на акции протеста? В городе Ангарске прошел марш детских колясок. Ну и, конечно, поговорим об одной из главных тем сегодняшнего дня. В Вашингтоне открылся саммит по ядерной безопасности. И это тема общения с нашими слушателями сегодня. Мы вас спрашиваем, допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов. Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На данный момент опознаны тела 45 погибших в авиакатастрофе под Смоленском, в том числе супруга президента Польши. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Для участия в процедуре опознания в Россию продолжают прибывать родственники погибших. В Польше намерены пересмотреть правила поездок командования вооруженных сил после того, как в катастрофе правительственного самолета под Смоленском погибли президент страны и многие высокопоставленные военные. Соответствующее заявление сделал в понедельник исполнитель исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский. В центре Москвы в ночь на вторник был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Жильцы близлежащего дома были эвакуированы. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, пластиковую емкость с подсоединенным к ней радиоустройством разрушили при помощи специального робота, прибывшие на место саперы. Наличие в емкости взрывных веществ устанавливается. В Киргизию для переговоров с временным правительством страны направляется высокопоставленный американский дипломат. Помощник госсекретаря США Роберт Блейк намерен встретиться с главой временного кабинета Розой Атунбаевой и другими оппозиционными лидерами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, как ожидается, подпишут в Вашингтоне протокол о сокращении избыточных запасов оружейного плутония. В понедельник в США открылся двухдневный международный саммит по ядерной безопасности. В его работе участвуют представители 47 государств. Президент Украины Виктор Янукович в ходе переговоров с президентом США Бараком Обамой на саммите по ядерной безопасности заявил о намерении Киева в ближайшее время полностью ликвидировать свои запасы высокообогащенного урана. Австралийский актер Рассел Кроу достоин звезды на Аллее славы в Голливуде. Вы слушали краткую сводку новостей.
Анна Бокина представила вам краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, в Вашингтоне открылся саммит по ядерной безопасности, в котором участвуют представители 47 государств, среди них и президент России Дмитрий Медведев. Это крупнейший международный форум подобного рода за последние 60 лет. И сегодня, как ожидается, Россия и США подпишут соглашение о сокращении запасов оружейного плутония. Каких еще результатов ожидают от ядерного саммита в Вашингтоне американские эксперты? Мой коллега Ян Рунов поговорил с одним из известных специалистов.
Можно ли ожидать, что на саммите будет выработана некая общая, обязательная для всех стратегия по предотвращению распространения урана и плутония с тем, чтобы эти материалы не попали в руки террористов? Я полагаю, что будет сделана попытка добиться наиболее широкого международного единства по вопросу ядерного терроризма и нераспространения ядерного оружия и ядерных материалов, говорит Джон Айзекс, исполнительный директор Вашингтонского центра по контролю над вооружениями и по нераспространению ядерного оружия. Он продолжает: «Я также ожидаю, что все больше государств объявят о своем желании избавиться от ядерных материалов, как это сделала ранее Республика Чили, а теперь и Украина согласилась сдать весь свой запас высокообогащенного урана. Малайзия ввела жесткий контроль над экспортом ядерных материалов. Надеюсь, будет достигнут консенсус, но можно ли будет назвать это общей стратегией, станет яснее из коммюнике по окончании саммита». Ожидаете ли вы подписания этого коммюнике всеми участниками саммита? И могут ли быть одновременно заключены дополнительные двусторонние договоренности, в частности, между Соединенными Штатами и Россией? Я думаю, что коммюнике будет подписано всеми или почти всеми участниками саммита. Официальных двусторонних соглашений я не ожидаю. Были опасения, что некоторые мусульманские страны попытаются превратить саммит в антиизраильский форум. Но Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы саммит был посвящен исключительно опасности ядерного терроризма. Иначе совещание превратилось бы в перепалку мусульманских стран с Израилем, Пакистана, с Индией и так далее. Соединенные Штаты рассчитывают, что все участники будут следовать правилу не критиковать других, чтобы другие не критиковали вас. Не исключено, что представители каких-то стран попытаются осудить Израиль, но эти попытки вряд ли будут успешными. Вы ожидаете положительных результатов саммита? В общем, я оптимистичен, но о результатах саммита можно будет судить не ранее, чем через 4 года, когда станет очевидно, насколько согласованно действовали государства. Следующим крупным международным событием станет майская конференция Организации Объединенных Наций по проблеме нераспространения ядерного оружия. На этой конференции, как ожидается, будет поставлен вопрос о новых санкциях против Ирана.
Мой коллега Ян Рунов беседовал с Джоном Айзексом, исполнительным директором Центра по контролю над вооружениями и нераспространением ядерного оружия. Ну а сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 220 212. Его номер, звонок по этому номеру бесплатной для жителей всех регионов России. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, допускаете ли вы возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов. И наши постоянные слушатели Майоровы прислали нам уже сообщение. Номер пейджера, еще раз напомню, 660-1046. Вполне. Тем более при нашем разгильдяйстве и в какой-то мере попустительстве власть придержащих. Главное деньги, да и некоторые другие страны от этого не застрахованы. Все идет к этому. Это сообщение от слушателей Майоровых. А сейчас давайте послушаем звонок из Москвы. Владимир Анатольевич до нас дозвонился. Владимир Анатольевич, доброе утро. Ваше мнение.
Здравствуйте. Я вот знаю, когда одного крупного советского физика-ядерщика спросили, а что будет, если атомная станция взорвется, разгерметизируется, он ответил, последствия будут настолько ужасными, что мы об этом даже не хотим думать. Вот и произошло, не думали, произошло так, что потом целая страна, можно сказать, обрушилась, и не в немалой степени из-за этой аварии. Поэтому я думаю, что надо серьезно готовиться, и вероятность ядерного шантажа со стороны террористов или террористических государств очень велика. И поэтому, но процесс, мне кажется, может идти только в одном случае, если большие страны ядерные, крупные, как США и Россия, будут двигаться в сторону разоружения, и тогда те страны почувствуют, увидят, что они против вектора двигаются. Это будет несподручно. А если как Америка начинает заявлять, что мы теперь в космос полезем, мы теперь будем сверхдержавой единственной, то, конечно, тут рассчитывать ни на что не приходится. Мне кажется, что надо очень серьезно заниматься всем странам, и должно быть совместное движение в нужном направлении. Только так можно остановить. А террористы, они, пожалуйста, они готовы. Если они девушек посылают взрываться, так, как вот у Есенина в стихах написано, что у нас в России девушек весенних как собак не держат на цепи. А тут, понимаете, не то, что как собак.
Ну и сравнение у вас, Владимир Анатольевич. Ну, давайте я вас спрошу тогда в таком случае, а вот не удивляет вас, что до сих пор ядерное оружие не попало в руки террористов?
Вы знаете что? Это меня не удивляет. Почему? Потому что процесс овладения ядерным оружием очень дорогостоящий. И, по-видимому, все-таки у террористов еще недостаточно средств. Даже такой, как Бен Ладен, сверхбогатый человек, недостаточен. Это может быть, позволить себе, очень крупное государство с большим бюджетом. Потому что это очень дорогая процедура. Будут нефтедоллары, и они его создадут, найдут мозги и создадут, вот как в Пакистане, допустим.
Спасибо, Владимир Анатольевич, это был звонок из Москвы. Еще несколько сообщений, которые приходят к нам на номер 8-903-743-2801 и на пейджер 660-1046. Советский Союз и Россия являются родиной современного терроризма, руководимого из Кремля и Лубянки. Поэтому ядерное оружие в руках террористов – это вопрос времени, пишет нам Владимир из Алабина. Ядерное оружие уже попадало в руки террористов. Это не обязательно бомба. Разбросай полоний по центру города, больше погибнет, чем при взрыве, пишет Роза. Скорее всего, да, это сообщение от Ильи. Ну, а сейчас давайте послушаем Владимира. Еще один звонок из Москвы. Владимир, вы допускаете возможность того, что ядерное оружие попадет в руки террористов?
Доброе утро, свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете что? Вопрос номер один – это глубочайшая благодарность президенту Соединенных Штатов Америки, что действительно взялся за этот вопрос. Бич номер один 20 века – это доставшееся в наследство нам, человечеству, вот это страшное оружие. И что он принимает все меры, усилия, чтобы именно оно не распространилось в любой форме. Что касается непосредственно вашего вопроса, я не исключаю, что на территории Российской Федерации, я подчеркиваю, возможно именно вот эта система применения не по какой-то военной причине, а по чисто русскому разгильдяйству. Достаточно вспомнить именно вот эти случаи, которые заставляют меня думать, что это возможно именно применение ядерного оружия и его распространение.
Владимир, о каких случаях вы говорите?
это гибель президента, самолета президента. Не исключена возможность, что и так же аналогичной форме будет взорвано некий ядерный заряд с таким же самым формой разгильдяйства. Потому что с такой же самой формы не исключена возможность, что оно может быть...
Владимир, совершенно невозможно связывать эти два события. Давайте послушаем Ивана из Москвы. Иван, ваше мнение.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я, к большому сожалению, должен сказать, что ядерное оружие уже находится в руках террористов. Вот только что звонившая Роза говорила о применении полония. Я имею в виду руководство России. Оно очень активно распространяет обычное оружие. И вот как вот эта слушательница сказала, и не ограничивается только этим. Я всего могу ожидать при таком попустительстве международного сообщества.
Это мнение Ивана из Москвы, а сейчас послушаем звонок из Костромы. Вячеслав Иванович до нас дозвонился. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Вы допускаете возможность того, что ядерное оружие?
Уважаемые ведущие и телезрители, я не думаю, что ядерное оружие попадет к террористам, потому что зачем тогда Китай будет строить 100 ядерных энергоблоков? И потом, может быть, с другой стороны, оно уже у террористов давно есть. И потом я главное хочу сказать, может даже не касаться немного к этому. Вот разоружение с Америкой, оно явно невыгодно особо нам, потому что у американцев гораздо промышленность развития нашего. И они, если захотят, потом быстро сделают. А нам не сделать ничего.
Ну что ж, вот такой звонок из Костромы завершает наше общение со слушателями в первом часе. Ровно в 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России повысит прогноз по росту ВВП страны на 2010 год, оставив прежним прогноз по инфляции, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития, рост общего объема экономики России по итогам текущего года составит 3,1%, а инфляция от 6,5% до 7,5%. Объем резервного фонда России на начало апреля составил 1 триллион 553 миллиарда рублей, а фонда национального благосостояния 2 триллиона 630 миллиардов, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, общая сумма накоплений в них в течение первого квартала снизилась на 456 миллиардов рублей или почти на 11%. Согласно планам Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,8%, составив к 7 апреля 2 233 392 человека, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло 6 436 000 человек, или 8,6% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая может составить от 281 до 284 долларов за тонну. Это как минимум на 12 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 11 апреля средняя цена российской нефти Urals составила чуть более 78 долларов за баррель или примерно 570 долларов за тонну. Российский банк развития завершил распределение средств, выделенных через Государственный внешэкономбанк на реализацию программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Сообщается, что эти кредитные ресурсы на сумму более 32 миллиардов рублей были направлены его банкам-партнерам, а также организациям инфраструктуры отрасли.
Выпуск экономических новостей вам представил Иван Трефилов. Я добавлю, что доллар сегодня стоит 28 рублей 94 копейки, евро 39,50. В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Всенародное прощание с Лехом и Марией Качинскими пройдет сегодня в Варшаве в президентском дворце. В Польше после катастрофы правительственного самолета Ту-154 намерены пересмотреть правила поездок командования вооруженных сил. В США открылся международный саммит по ядерной безопасности. Президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении Киева в ближайшее время полностью ликвидировать свои запасы высокообогащенного урана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков. И ко мне в студию сейчас пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Узнаем о том, с какими заголовками вышли газеты сегодня утром. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Сегодня главная тема – это расстрел известного судьи в подъезде своего дома в Москве. «Правосудие убили в Стрельбищенском». Это газета «Коммерсант». Заголовок центральной публикации на первой полосе. «Приговорен к расстрелу в подъезде». Это уже время новостей. И газета «Московский комсомолец», «Высшая мера наглости», так озаглавлена статья, а иллюстрирует ее практически фоторепортаж вот с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как убийца заходит в подъезд дома, не может справиться с кодовым замком, просит помощи у дворника, ну и потом уже входит, прикрывшись козырьком бейсболки. Во всяком случае, газеты отмечают, что подозревают национальность аналистов вот в этом убийстве. Ну, подробнее, может быть, мы об этом поговорим позже. Юрта Верховного Главнокомандования, тоже газета «Коммерсант». Сторонники Курманбека Бакиева готовы взяться за оружие, пишет издание. Газета «Ведомости», «Кризис женам не помеха». И так озаглавлена публикация на тему, которая тоже сегодня весьма популярна. В газетах чиновники отчитались о доходах за 2009 год. Из-за сокращения премии они заработали меньше, чем в 2008 году. Зато стали богаче их родственники, отмечают «Ведомости». Ну, на эту же тему в российской газете «Все до копейки», причем «копейка» тут слово взято в кавычки. И газета «Комсомольская правда» тоже об этом пишет. Сколько заработали в 2009 году президент, премьер-министр и другие высшие чиновники, отмечает издание особо, что Медведев задекларировал победу, а Путин не.
Так что автомобили вот, имеется в виду.
Да, конечно. Естественно, это автомобили. Это все так же, как и копейка. Это все закавычено. «Учиться и переучиться». Газета «Новые известия». Центральная публикация. Чтобы устроиться на работу, многим сегодняшним выпускникам вузов придется забыть о полученной специальности, пишет издание. И тут же еще публикация на горячую некоторое время назад тему, которая сейчас уже немножечко подзабыта, ну, не подзабыта, она, конечно, не подзабыта. «Речник победил Росимущество в арбитражном суде», а заглавлена эта публикация «Бытовка престижа». Вчера Московский арбитражный суд отклонил иск Росимущества к садовому товариществу «Речник» о сносе бытовки и здания правления товарищества. Садоводы считают, что больше у них ничего сносить не должны и намерены требовать компенсацию за уже снесенное. Однако, по мнению экспертов, отменить уже вынесенные решения о сносе, к сожалению, невозможно. Возможно. Ну и еще одна публикация. «России грозит еще один год рецессии». Это независимая газета. Речь идет, естественно, об экономическом кризисе.
Спасибо, Валерия. Примерно через час несколько, одна или две темы в подробном изложении в нашей программе. Сегодня в центре Москвы пройдет митинг под лозунгом «В защиту Москвы против принятия губительного для города генплана». Противники проекта документа считают, что если генплан будет принят в нынешнем варианте, Москва потеряет свой исторический облик. Общественная палата, которая поддерживает критиков генплана, направила письмо президенту страны с просьбой отложить его утверждение. Однако в Московской городской думе не сомневаются, что документ будет принят в ближайшее время. Репортаж Ольги Вахоничевой.
Рассмотрение в Московской городской думе генерального плана развития Москвы до 2025 года проходит на фоне многочисленных акций протеста. Если ранее их проводили на Пушкинской площади, то сейчас организаторам коалиции «В защиту Москвы» и Моссовету предложили собираться на Чистопрудном бульваре. Жесткую критику разработчиков генплана со стороны общественников и независимых экспертов поддержала Российская общественная палата. По мнению противников нынешнего документа, депутаты Мосгордумы почему-то торопятся с его принятием, хотя федеральное законодательство определило крайний срок принятия генплана – 2012 год. Тем не менее, третье чтение его в Мосгордуме запланировано на середину апреля, говорит координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов.
На работу общественных организаций по правкам, конечно, много удалось нам изменить кучу, но невозможно, так сказать, кардинально изменить характер документа. Никакого конкурса идей. Что такое генплан? Это проект развития на многие годы вперед. Не просто сумма действующих постановлений правительства Москвы. В нем должна лежать какая-то проектная идея, какой-то образ города, к которому мы хотим прийти через. Так вот, ничего похожего, ни обсуждения этих концепций, ни выбора. Вот правительство Москвы поручает Институту генплана и Московской архитектуры это разработать. Они это разрабатывают. Проходит через общественное слушание, принимает городскую думу. К сожалению, он не является проектом развития города, суммирует принятые в последние 15-20 лет многочисленные локальные решения городских властей по развитию или по реконструкции тех или иных территорий.
Новый проект документа критикуют не только за то, что в ходе его реализации будет уничтожена историческая застройка Москвы, но еще и за то, что он не пытается решить транспортную проблему, убежден руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
Генплан на 25-й год консервирует отсталые формы транспортной несостоятельной планировки города. Вот эта фраза не моя, это фраза Шелиховского, произнесенная в 1934 году. Мы сносим пятиэтажки, строим на их месте 30-этажные билдинги. Способность окружающей сети увеличивается на 3 копейки. Вот этот баланс, который является самым главным вопросом любых перспективных урбанистических документов любого крупного города мира, мы нарушаем с особой цинизмом и дерзостью. Пропорция распределения городской территории между транспортным и нетранспортным назначением. У нас эти пропорции хуже не только Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, но и теснейших, супер переуплотненных городов где-нибудь специально, значит, Сеула или Гонконга. Изменится это пропорция в результате генерального плана. Объективно говоря, она немножко изменится в лучшую сторону, но она останется ужасающей. Вот констатации факта, что этот некоторый тупик, который остановит город уже совсем, или развалит на транспортно несвязанные изоляты. Это абсолютно реальная угроза. Отрефлексирована ли эта угроза? К сожалению, нет.
Ко второму чтению проекта генплана в Мосгордуме были внесены сотни поправок, часть из которых парламентарии, к слову сказать, учли. Однако этого недостаточно и необходимо время, чтобы тщательно обсудить документ. Общественная палата России уже дважды собиралась для того, чтобы выслушать критиков и сторонников генплана. В пятницу на ее заседание пришли и те, и другие. Однако диалога не получилось. В ответ на упреки противников проекта генплана, что документ рассматривается кулуарно, председатель Мосгордумы Владимир Платонов сказал следующее.
В 1971 году тоже был принят генплан, и тоже не принято было высказывать свое мнение, в том числе и специалисты, которые обязаны это было делать. В 1998 году, который был принят генеральный план и утвержден законом города Москвы, он действует, но он не детализирован. И вот нам, федеральным законодательством, предложено это детализировать, выслушав мнение москвичей, выслушав мнение специалистов. И мы впервые это сделали. В период с ноября 2007 по март 2008 года материалы проекта генплана впервые были представлены на общественное обсуждение москвичей. Организован доклад в каждой префектуре. Проведены окружные выставки, обсуждены проекты во время встреч с префектами. Более 1000 замечаний были учтены. Это 2007 год. Это то, что делали власть. Кто имеет право говорить о том, что это делалось кулуарно? Скажите мне.
Я имею право.
Тише, господа, тише, господа. Городские власти действуют на основании федерального закона. Мы ни в чем федеральный закон не нарушили.
Общественность не пожелала внимательно выслушать ни председателя Мосгордумы Владимира Платонова, ни главного архитектора Москвы Александра Кузьмина. После того, как начались взаимные оскорбления и предложения выяснять отношения в суде, оба чиновника покинули зал. Во вторник общественная коалиция в защиту Москвы и Моссовет намерены выступить против генерального плана и провести в центре столицы очередную акцию протеста. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Иркутской области родители дошкольников вышли на акции протеста. В городе Ангарске местные жители провели марш детских колясок, который закончился митингом на центральной площади. А в Иркутске прошел пикет у здания областного правительства. Участники этих акций против очередей в детские сады и коррупции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
47 мам с детьми на колясках участвовали в шествии «Марш детских колясок» в Ангарске. Участников было бы гораздо больше, если б не погода. Ледяной ветер буквально пронизывал до костей. С проблемой записи на очередь в детский сад сталкивается каждая ангарская семья, в которой есть ребенок младше 5 лет и который еще не ходит в садик. Это происходит каждый год, 1 апреля. Именно с этого дня, так решили местные чиновники, начинается регистрация детей на очередь в детские сады. Несмотря на то, что запись продолжается до 31 августа, мамы и папы уже знают, не успеешь 1 апреля, в сад не попадешь. В 2010 году родители начинали дежурить с 30 марта. В течение 2 суток жгли костры, каждые 2 часа проводили перекличку. Кто не пришел, исключался из списка. Такое положение еще больше обострило ситуацию, и ангарчане со своими малолетними детьми вышли на марш. Одно из основных требований – искоренение коррупции. Акцию протеста, посвященную этой же проблеме, провели и в Иркутске. В форме пикета «Даешь сады цветам жизни». Иркутянка Екатерина Камозина, одна из организаторов пикета, пришла с сыном Романом, которому всего 10 месяцев.
Пособие по уходу за ребенком платится до 1,5 лет. Детский сад в самом лучшем варианте, только с 2. И полгода семьи просто бедствуют, особенно семьи неполные, там где только одна мама. Это вот детское пособие 240 рублей. 50 рублей то, что платит предприятие. Все. И выйти на работу нет возможности, потому что ребенка просто никуда нет.
Екатерина говорит, что в начале марта они написали обращение к министру социальной защиты Иркутской области Семену Крутю с просьбой вернуть компенсации, которые раньше выплачивались мамам, чьи дети не устроены в детский сад. Прошло больше месяца, но ответа до сих пор нет. Министр образования Иркутской области Виктор Басюк говорит, что ситуация в регионе год от года не стабилизируется. В Приангарье отмечается демографический рост, но темпы ввода дополнительных мест в дошкольные учреждения слишком низкие. Комментируя акцию протеста в Ангарске, Басюк сказал, что там проблема обострилась из-за ошибочной системы записи в детские сады. Чиновник расценивает ее как издевательство над родителями и детьми. Иркутский пикет он охарактеризовал как поддержку ангарчан и только лишь.
Ну, я думаю, что в Иркутске эта акция прошла только уже в поддержку, как бы это, и я присутствовал на этой акции. В основном эта акция была, состояла из ангарских родителей, которые организованно приехали на автобусе и после акции организованно уехали в город Ангарск.
Участница иркутского пикета Екатерина Камозина опровергла слова чиновника. Она сама работник образования и Виктора Стефановича знает в лицо. На акции его не было. Девушка заверила меня, что все мамы и папы, которые участвовали в протесте, иркутяне. Они требуют создания специальной комиссии для выявления нерационально используемых площадей в детских садах для создания дополнительных групп, повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, выплат компенсации в размере расходования средств на содержание ребенка с 1,5 лет и до поступления в детский сад. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Во втором части программы «Время свободы» поговорим о ситуации в Киргизии, новом обращении майора Дымовского к президенту России и церемонии вручения русской премии. Слушайте радиостанцию «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».